Ну, здравствуйте. Я выступаю в новой для меня роли, поскольку я никогда не был экскурсоводом. Это у меня первый опыт. Поскольку я действительно жил в это время, и для меня вот эти события, о которых здесь говорится, они стали, может быть, переломным вообще в моей судьбе, потому что если бы этого не случилось, то, что произошло в Чехословакии, то, может быть, моя жизнь была бы совершенно по-другому устроена.
In front of the radio station were being much tougher with the people in their reaction to the people, and there was no conversation back and forth between them. The newspaper offices are occupied, the newspapers are putting out bootleg editions, and the...
Давайте начнем сначала. Значит, вот здесь рассказывается о том, что было до августа. То есть до августа, с одной стороны, в Чехословакии происходили соответствующие события, которые нам отсюда казались на самом деле революционными и совершенно необычными. Потому что то, о чем мы только мечтали, вдруг оказывается, что там это происходит реально. Там отменили цензуру. Там можно было печатать какие-то вещи, которые у нас запрещены и, в принципе, изымают на обысках. Там люди выступают и обсуждают вообще, что такое социализм и насколько он нам нужен, что такое социализм с человеческим лицом или не с человеческим. То есть это была вообще фурор и революция. Как мы могли следить за этим? Я был тогда студентом физтеха, учился, какой у меня был курс, наверное, 68-й, да, второй, переход на третий курс. Вот я в 66-м поступил, в 68-м я уже, значит, закончил второй курс. И мы слушали радио, конечно, и слушали, но ясно, что... И хотели, конечно, делиться. То, что мы узнавали, нам казалось это важным для всех, не только для нас. И поэтому вот у нас в общежитии на первом этаже были такие стенды, где всякие приказы вывешивались и прочее. Мы эти стенды оккупировали и стали там публиковать выдержки из газет, чешских газет. Поскольку это социалистическое государство, то ничего плохого в этом нет. Вот. Но эти вырезки были настолько такими антисоветскими, что с одной стороны их нельзя было снять, с другой стороны, вот что с ними делать, никто не понимал. А как можно было эти вырезки сделать? Мы же не могли по-чешски их вывешивать, чешского не знали люди. У нас некоторые люди выучили чешский язык, ребята, специально читали эти газеты, которые, опять же, купить нельзя было, продавались только «Правда», «Известия» и все прочее. Да? Купить газету «Руде право» можно было только в «Интуристе», в гостиницах, где продавали «Интуристам». И у нас каждое утро кто-то ехал, закупал эти газеты, в том числе «Morning Star», это газета английских коммунистов. Мы их читали, вырезали то, что касалось ситуации в Чехословакии, переводили на русский язык и вывешивали. И это делалось регулярно, то есть мы создавали такое информационное поле на своем факультете. Это было жутко затягивающий интерес. Для нас вот эти имена, там Дубчик, Млынарш, Гавел, вот все эти имена для нас были как имена поп-звезд. Мы их все знали наизусть. И на каждое реагировали, если их упоминали в российской прессе. А что писали в российской прессе? Вот, пожалуйста. «Политическое млеко литерарных листов». «Литеральные листы» — это была газета Союза писателей Чехословакии. И там она была самая такая контрреволюционная в этом смысле. То есть они там печатали, что хотели. Вот. И, пожалуйста, а у нас это оценивали. И чем больше у нас критиковали, тем больше... Мы понимали, что там происходит что-то совершенно потрясающее и важное. И за этим следили. Следили, через газеты, про которые я уже сказал, и слушая радио. Это уже мы передавали между собой и рассказывали, что там произошло кого там еще сняли, кого посадили, кто приезжал туда и так далее. То есть все эти события, они были для нас, ну, самой такой горячей новостью и горячей порой. Летом 68 года мы студенческие отряды были. Значит, нас, как студентов, отправили строить какой-то коровник в Загорский район, и мы там что-то строили. Я уже забыл, что. А по вечерам, конечно, слушали радио, потому что там ловило лучше, там глушилок меньше было. Вот. И, соответственно, обсуждали по вечерам у костра, спорили очень жестко, потому что не все были согласны с вот, позицией, такая, как у меня была, у моих друзей. У некоторых была позиция такая проправительственная, прокоммунистическая. Они там, комсомольские лидеры в институте, они, конечно, пытались отстаивать официальную позицию. Официальная позиция была такая, что там происходит коррозия демократии, коррозия вообще лагеря социалистического. То есть это как бы слабое звено социалистического лагеря Чехословакии, которую надо защищать, и критиковали всячески и Дубчика, и Млынаржа, и Черника, и всех, всю эту команду. Вот. И это было видно по нашей прессе. У нас закончилась эта стройка где-то в начале августа или в середине августа, и как раз мы вернулись, и вот день 21 числа я узнал про это по радио, потому что по радио все-таки сообщили, что вот братская помощь, ввели танки туда. И, ну, это был такой траурный день для всех нас, потому что было понятно, что те надежды на вот социализм с человеческим лицом, потому что то, что делали там, это вроде бы было все то же, как бы у нас, но только гораздо лучше. То есть вот там же тоже был социализм, только совсем другой, со свободой, что люди могли себя вести, как они хотели, чтобы они не было цензуры, чтобы могли печатать, публиковать, рисовать что угодно. И вот вдруг это все в одну ночь пропало. Ввели танки, и поскольку для меня это все было действительно, ну, очень, очень важно лично, мы с ребятами поехали в Москву. Я, поскольку в Долгопрудном учились, мы сели на электричку, приехали в Москву, хотели посмотреть, что происходит, то есть как люди-то реагируют. Думали, может, кто-то будет протестовать против ввода войск, и мы бы тогда присоединились к этому протесту. И ходили мы по Пушкинской площади, я шел, вижу, люди собираются, так читают на стендах газеты, где написано вот, о вводе войск, и расходятся. То есть такая атмосфера очень мрачная, серая. Вот. Мы пошли к посольству чехословацкому. Думали там, что там только дежурная милицейская машина вокруг ездила, и тоже тишина. Никого не было. 21 числа была тишина. Потом пошли, конечно, собрания заводские, их все транслировали по телевизору, показывали, все единодушно поддерживали, все говорили, что да. И главный тезис был о том, что если бы не мы, не ввели войска, завтра туда бы приехали американцы на своих танках. И мы уже знаем, этот довод, он такой вневременной. Он используется, он был в Афганистане, он... Даже, по-моему, в Крыму мы вынуждены были, потому что иначе американцы бы это все захватили, и все, и прощай, социалистический лагерь. Так что мы ничего 21-го не нашли, собрания эти все происходили, и только потом я узнал о той самой демонстрации, и тут мы можем... Значит, смотрите, вот здесь выставка, надо же ее тоже смотреть, что меня слышит. Смотрите, бездна интересных вещей. Вот это как все отражалось на Западе. Вот газета «Русская мысль», известная эмигрантская газета, и что там публиковалось, и про демонстрацию. В основном, конечно, всех поразила эта демонстрация 25 числа на Красной площади. Про нее вот рассказано чуть дальше. Здесь много фотографий, что происходило в других странах. Надо сказать, что 68-й год – это же не только год ввода войск в Чехословакии. Вообще 68-й год – это потрясающее время. Это происходила революция во всей Европе, революционные движения молодежи, студенты. Это был какой-то переломный момент, когда люди, молодое поколение, хотело жить по-другому, не так, как жило старшее поколение. Вот этот переход от одного типа жизни к другому, он почему-то случился в 68-м году, и он наложился как раз и на эти события в Чехословакии. Вот. Но одновременно это было и в Польше происходили очень интересные события в это время. Вот и в Париже восстания студентов были, которые разгоняли там при помощи полиции. Это очень богатый год, который символизировал некоторый переход в другое качество. Вот здесь, кстати, высказывание Арсения Рогинского, которому эта выставка посвящена. Он считает, что вот по поводу социализма с человеческим лицом у него не было иллюзий никаких. Вот у меня были, хотя мы почти практически одного возраста с ним. Просто у него была другая семья, и он по-другому воспитывался, и он уже знал то, чего не знал я в то время. Тем не менее, у большого количества людей были некоторые иллюзии, связанные с социализмом, потому что это все-таки... А коммунизм, когда вообще можно не работать и все будет, это вообще была мечта. Но разобраться в том, что за этим стоит, и как этим манипулируют, и что вообще из себя это все представляет, для этого нужно было время и определенные усилия, что делалось непросто. Вот смотрите, теперь это вот стенд, посвященный суду, который состоялся в октябре. Значит, после того, как 25-го их всех задержали, отвезли в Лефортово. Вот там вот есть интереснейшая записочка Павла Литвинова, который написал в своей семье, что вот он в Лефортово. Ее только недавно обнаружили. Он это передал, я не знаю, на свиданке. Как-то он передал, не знаю.
Я думаю, вообще... это дело было так, что его привезли для... В квартире никого не было,
обыск.
На даче. И
на обыск
нельзя было производить обыск в пустой квартире. Ага. Его привезли для обыска в
квартиру. А он оставил эту записочку.
И он им на столе оставил записку и уехал дальше.
Ну, в общем, прошляпили КГБшники. Такие вещи, конечно, не должны были быть. Вот, это последние слова на суде всех его участников. Вот здесь есть вот это фотографии тоже всех участников демонстрации. Большинство тех, кто хотел на демонстрацию, не попали. Просто не знали, что она состоится, и это, конечно, было обидно. Тем не менее, суд – дело известное, и поэтому многие пришли к суду, и я там был все 3 дня. Для меня это тоже было такое боевое крещение. Я первый раз был в кругу вот этих диссидентов, которых так стали потом называть, тогда их никто так не называл. Все 3 дня это было... Такой потрясающий спектакль, устроенный, кстати, и властями тоже, потому что, с одной стороны, вот были пришедшие люди, которые болели за тех, кто находился под стражей, кого там судили, никого не пускали, кроме родственников и адвокатов, потому что обычно предлог один, что зал весь полон, вы просто опоздали, поздно пришли. А зал наполнялся соответствующими людьми заранее, и дальше никого не пускали. Но вокруг самого суда, который был очень недалеко тут от Котельнической набережной, Серебрянческая набережная, там был этот суд, и он до сих пор, это здание, сохранилось. Там подходили люди, которые были и комсомольцы, которые вот так же были убеждены, что Чехословакию мы не отдадим и что правильно все было сделано. Были какие-то пьяные рабочие, которые приставали к тем, кто там был, и провоцировали всячески на дискуссии на разные. Вот. И были люди, которые пытались разобраться, а что же здесь происходит. Там происходила такая школа. Вот, обсуждалось очень открыто со всеми и все события в Чехословакии, и то, что сделали эти демонстранты, и кто и сейчас, и за что их судят, и так далее. Вот там я впервые познакомился с Петром Григорьевичем Григоренко, который своей фигурой выделялся среди всех, ходил с такой палкой, очень опираясь, генерал, известнейший человек. Вот. Это были незабываемые дни. Я каждый день вел записи, чтобы не забыть. И у меня до сих пор эти записи есть. Вокруг было... Ну, человек там разное, в разное время по-разному, но никогда меньше 20 не было. 20-50 бывало, 30. То есть все зависело от ситуации. То есть кто-то все время там был, кто-то подходил и уходил, и опять приходил. Приходили, еду приносили. Там дежурили какие-то с повязками эти ребята-дружинники, да, ну, то есть всякие. Там была попытка задержания кого-то, отвезли даже в милицию, мы туда все ходили освобождать, но это была просто какая-то придирка, отпустили. В общем, серьезных там провокаций не было. Но вот такие бытовые, попытка вывести на спор, на дискуссию, на, может быть, на драку или на что-то, вот такое было. Вот. И там я встретил парня из своего интерната, в котором мы вместе учились, который был на той стороне уже. А вот, и это было так неожиданно. Он, видимо, его уже тогда завербовали еще в интернате. Туда приезжали ГБшники и пытались находить там кого-то, кто с ними мог, кто работал потом у них. Записи с суда потом превратились в книгу «Полдень». Наталья Горбаневская, вот это ее рукопись этой книги, и вот там разные отрывки этого. А, кстати, вот она, третья, да, да. Это хроника номер 3, первая, которую я прочитал, апрельская, в которой рассказывалось... А, нет, вот здесь написано, сейчас, секундочку, или вторая, а, 68-й год, это первая хроника, первая, 68-й год. А я прочитал первую, третий номер, как раз про ввод войск. Словакию, была посвящена третья хроника. А это обложка первой хроники, которую тоже Наталья и сделала. Это якобы машинка, на которой печаталась, но здесь шрифт потом менялся много раз, вот, и неизвестно, это артефакт или это что, но приятно посмотреть на старую машинку, в которой шрифт меняли. Кстати, когда меня арестовывали, у меня нашли тоже шрифт.
Точно машинка Горбаневская, ага. Просто есть версия, что именно хронику она печатала
на другой. На другой. А, понятно. Машинка. Ну вот, это Наташина машинка. Так, вот здесь тоже фотографии все как бы тех, кто был вовлечен в это, в эту демонстрацию. Есть? Ну, там, смотрите, маленький, это Павел Литвинов с дочкой, нет, кого я вижу, да. Это уже на ссылке, потому что их всех... Да, вот двоим дали срок реальный, а остальным дали ссылку. Ну, Таню вообще не арестовали, да. Таня, да. Потому что у нее маленький ребенок был, да, ага, и Файнберг, которого в психушку отправили.
И вот есть версия, не знаю, согласны вы или нет, что его потому отправили в психушку, что ему во время задержания так избили.
Да, да, да. Да, 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 да. Ну, похоже, да, это похоже. Ну, это хроника, что было с танками, с этими. Интересно, что потом хронику о том, как до того, как ввели войска, был переговоры в Черни над Тиссой, так называемый это город, где встречались члены Политбюро, значит, Советского Союза и пражское руководство. Судя по тому, как прошла эта встреча, было видно, что ни о чем не договорились. Вот войск уже был не за горами. Интересно было смотреть хронику того времени, которую показывали в кинотеатрах даже. Да? В кино можно было, перед фильмами показывали хронику дня. И там Брежнев, которого я раньше никогда таким не видел, он был жутко растерянный, подтушенными глазами и с таким лицом. То есть он... Ощущение такое, для него это решение тоже далось очень непросто. Но ничего другого они не умели и не хотели делать. И вот этот вот войск для него было тоже действительно стресс сильный.
Это было коллективное решение?
Но это было, как всегда в Политбюро, конечно, формально это решение коллективное. Но были сторонники, были и противники. И сейчас эти документы, в принципе, наверное, есть известные, да? Считалось на самом деле, что операция, которую провели, она одна из самых эффективных была. То есть за одну ночь огромное количество войск, танков было переброшено, и к утру уже все, Прага была фактически занята.